Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Нарге Шикинская. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» ведущий экономист конференции ООН по развитию и торговле Алексей Мажаров. Две трети развивающихся стран зависят от экспорта сырья. Более того, во многих случаях речь идет о концентрации какой-то одной продукции, которая, как правило, составляет более 60% от всего производства. Об этом говорится в новом докладе ЮНКТАД, подготовленном к открытию форума по состоянию сырьевых рынков. Конференция проходила в минувшую неделю в Женеве. Падение мировых цен на сырье, а это то, что мы сейчас наблюдаем, негативно отражается на уровне жизни населения развивающихся стран. О том, как ООН помогает бороться с зависимостью от экспорта сырья, в интервью нашему радио рассказал ведущий экономист конференции ООН по развитию и торговле Алексей Мажаров.
Глобальный форум для сырьевых товаров ЮНКТАДа, он был создан в 2010 году как такая платформа высокого уровня для вычленения основных тенденций развития производства сырьевых товаров, финансирования и торговли с особым упором на то, как эта политика сказывается на развивающихся странах, зависящих от производства и экспорта сырьевых товаров. Главным образом, глобальный форум по сырью объединяет участников всей сырьевой экономики, пытается объединить их, включая сюда представителей высокого уровня из правительства, бизнеса, международных организаций, а также экспертов из гражданского общества, академии и прессы. Основная задача форума заключается в том, чтобы генерировать партнерство и инновационные идеи для населения стран в целом, а также для лидеров частного бизнеса и граждан по вопросам, которые связаны с производством и экспортом сырьевых товаров, а если еще шире, то по вопросам развития, основанного на производстве и экспорте сырьевых товаров.
Каковы сегодня основные тенденции, которые мы наблюдаем на мировых рынках?
Если говорить о мировых рынках сырья в целом, это касается как минерального сырья, так и сельскохозяйственного, продовольственного сырья, суперцикл с его высокими ценами прошел, и хотя развитие на рынках сырья они разнятся в зависимости от вида и типа сырья, но в целом цены за последний год по разным типам сырья снизились от 10 до 50%, что примерно от их средних 10-летних уровней. Такие вот тенденции негативные, с одной стороны, в смысле снижения цен на сырье, они прежде всего сильно ударили по развивающимся странам, которые зависит от производства и экспорта сырьевых товаров, которые, естественно, очень сильно зависят от доходов от сырьевого экспорта. Особенно в развивающихся странах сильно страдают от этого государственные бюджеты, поскольку эти бюджеты в значительной степени строятся на доходах от экспорта сырья. И со снижением цен, естественно, доходы от экспорта падают, что вынуждает правительство этих стран урезать доходы и замораживать действующие проекты, которые есть в этих странах, а также задерживать выплаты зарплат госслужащим. Но в более общем плане низкие цены, они снижают доходы, которые распределяются по стоимостной цепочке во время производства сырьевых товаров. И это создает напряженность среди участников производственного процесса, ну и, естественно, подрывает политику, сложившуюся во время суперцикла высоких цен на сырье.
Это относится и к ценам на продовольственные товары?
Да, естественно, что есть разница между продовольственными товарами, как движутся цены в секторе продовольствия, и как движутся цены в минералах и металлах, и в энергоресурсах.
Ну вот если говорить о продовольствии, любой рядовой житель планеты от этого в восторге. А что говорят специалисты?
Я бы прежде всего хотел оговориться, что далеко не каждый рядовой житель от этого в восторге. Сейчас я вам объясню, почему. Значит, снижение цен на продовольственные товары, оно прежде всего негативно, серьезно сказывается на доходах стран-экспортеров сырья, как я уже говорил. Ну а говоря о рядовых жителях, здесь нужно понимать, что в странах, производящих и экспортирующих продовольственные товары, на долю самого фермера, то есть того же рядового жителя, о котором мы говорим, приходится в среднем от 5 до максимум 10% конечной розничной цены товара, по которой он покупается в супермаркете. А оставшиеся в цепочке стоимости 95 или 90% приходится на долю переработчиков, упаковки, торговые и на торговые и оптовые наценки. И все это, как правило, находится под контролем одной транснациональной корпорации. Поэтому такое вот падение цен на продовольственные товары в реальном выражении, оно еще больше уменьшит доходы вот этих рядовых фермеров в странах-производителях, экспортеров. Что же касается рядовых покупателей в развитых странах, то снижение вот этих биржевых цен, а прежде всего речь идет о биржевых ценах и котировках, они тоже не оборачиваются снижением розничных цен для покупателей в супермаркетах. Это явление вообще-то крайне редкое, чтобы со снижением цен снизились цены и в супермаркетах тоже для рядовых покупателей.
То есть даже те страны, которые импортируют это продовольствие, конкретно какие-то продовольственные товары, даже они не ощущают?
Да, как правило, нет, да. Тем более, что транснациональные корпорации, как вы знаете, они интернациональны, на то они и транснациональные, и они действуют везде, как в странах, производящих продовольственное сырье в качестве, так сказать, их потребителей, так и в других странах в качестве продавцов этих товаров.
Вот она, глобализация в действии.
Да. Это как раз ТНК, это как прямой выразитель глобализации в этом отношении.
Кстати, если говорить о ценах на нефть снижающихся, вот мы здесь в Америке, например, ощущаем это.
Цена на нефть – это несколько особая тема. Во-первых, дело в том, что сейчас вот во время суперцикла, о котором я говорил, цены по оценкам экспертов на нефть, они были сильно-сильно завышены, спекулятивно завышены, потому что даже если мы будем считать, что вот сейчас цена, на которую ориентируется правительство, экспортеры, импортеры, это около $70 за баррель. Вот эта цена считается более или менее адекватной производителю, потому что цена $100 за баррель, она примерно на $20-25 выше предельных затрат на добычу. Таким образом, вот цены уровня около $70 за баррель, они приемлемы для всех, и более глубокое снижение сделает только примерно 20% нынешних производственных мощностей нерентабельными. Ну, как в любом экономическом цикле, при снижении развития промышленности возрастают цены, и цикл идет по новой.
Если говорить конкретно о России и других нефтедобывающих странах этого региона, возможно ли адаптация экономики к низким ценам на энергоресурсы, и что для этого надо делать?
Ну, Россия, она этот путь адаптации к низким ценам проходила уже не один раз, наряду с другими странами-экспортерами нефти. Ну, а в более глобальном плане, в макроэкономическом плане, здесь есть такой уже стандартный, даже, я бы сказал, навязший в зубах рецепт, это диверсификация экономики, которой всегда мы призываем, ну, экономисты призывают главным образом нашу страну, для того, чтобы диверсификация как вертикальная, то есть постепенный переход на производство нефтепродуктов с повышенной добавленной стоимостью, не экспорт сырой нефти, а производство именно более сложных нефтепродуктов, таких как масла, мазуты, другое высокотехнологичное топливо на основе нефти. И вторая часть диверсификации – это горизонтальная. То есть это уход от нефтяной и газовой зависимости, энергетической зависимости, уменьшение доли нефти и газа в валовом внутреннем продукте и переход на промышленное, на производство, постепенный, конечно, в силу возможностей, на промышленные и высокотехнологичные товары.
Вот я хотела как раз сказать, что это же действие не одного дня. Можно ли вот говорить о том, что какое-то время упущено?
Да, безусловно, время упущено, вот, потому что это время было в течение примерно 25 лет. Кстати, совсем вот недавно академик Примаков, выступая на одном из форумов, он как раз сказал, что вот это был совет и экспертная оценка, которая давалась 25 лет назад, и он как раз сказал о том, что время для этого было упущено. Но хоть время упущено, но делать никогда не поздно. Вот. За примерами не нужно ходить далеко, потому что многие крупные развитые страны, они обладают ресурсами довольно богатыми, минеральными, в частности, и нефтью, и минералами, и металлами. Такие классические примеры – это Австралия и Канада. Но, однако, в их экспорте, это, хотя и важная статья их экспорта, но, тем не менее, она, как правило, не превышает 20%. Тогда как в российском экспорте сырье обычно составляет, в зависимости от года, плюс-минус, получается где-то около 2/3, то есть это от 65 до 67%, что, конечно, это зашкаливающее значение.
А какой баланс является идеальным?
Ну, это трудно определить. Таких готовых рецептов нет для всех стран, которые бы подходили, потому что это нужно смотреть по макроэкономике каждой отдельной страны. Но, безусловно, снижение хотя бы до 50%, как первый шаг, оно было бы желательно.
А каковы перспективы развития рынка возобновляемых источников энергии? И чем это, в общем-то, грозит нефтедобывающим странам?
В ближайшей перспективе, ну, о которой можно так говорить, а это примерно, скажем, 20-30 лет, и нефтяной промышленности это реально ничем не грозит, потому что сейчас примерно по оценкам экспертов около 9 триллионов баррелей нефти существует на планете, добыча которых сейчас невозможна просто по технологическим причинам. Из этих запасов вот с выгоды может быть добыто только около 300 миллионов баррелей. Но технологии меняются, и поскольку нефть становится все более доступной, это значит, что вне зависимости от страхов или надежд спекулянтов или, так сказать, стран некоторых, цены на нефть в ближайшие годы, они вот и будут сохраняться на уровне 70 долларов за баррель. Вот. А что касается других источников энергии, возобновляемых, они очень, так сказать, популярны, экологичны, многие из них. Вот. В последнее время в связи с такими вот, именно когда был суперцикл и росла сильно цена на нефть, в энергобалансе несколько возросла доля энергетических углей. Вот. Но, тем не менее, нефть, она занимает, как топливо, она занимает сейчас самую большую нишу, и в ближайшее время вряд ли что-то сможет сдвинуть ее с места.
А как вы относитесь к термину «сланцевая революция»?
Ну, сланцевая революция, это, так сказать, на мой взгляд, это такая кампания, которая была организована во время высоких цен на нефть. Прежде всего, в США она была организована. Вот. Но сейчас практика экономическая, она показывает, что даже при сегодняшних упавших именно цен на нефть, себестоимость производства сланцевой нефти подходит к этой вот планке, так что никаких особых дивидендов от разработки сланцевой нефти в ближайшее время не предвидится при таком вот уровне цен. Вот. Во многом, кстати, сланцевая революция, так называемая, она сама тоже дала некий толчок к тому, чтобы цены снижались. Вот, поскольку она показала о том, что, возможно, технологическая разработка и добыча нефти из нетрадиционных источников. На мой взгляд и на взгляд экспертов, которых исследования я читаю, сланцевая революция, она немного добавляет к сегодняшнему рынку нефти и очень будет сильно зависеть от реальных цен на нефть.
Как вы считаете, иранская нефть, если санкции снимут, сильно ли это уронит цены опять?
Нет, это не сильно уронит цены, поскольку у Ирана по сравнению с общемировыми запасами и экспортом у них очень небольшая доля будет в производстве и в экспорте. Единственное, это даст дополнительный приток жизни и кислорода в саму иранскую экономику. На мировом рынке это вряд ли как-то скажется.
Ведущий экономист конференции ООН по развитию и торговле Алексей Мажаров.